Мы читаем книгу «Труды» Рабаша, первый том, страница 90, статья «И вышел Яков». Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, 90-я страница, «И вышел Яков». «И вышел Яков», объясняет Раши. Не было необходимости так писать, но почему то, что пошел Яков в Харан, напоминает об исходе? Это говорит, что выход праведника из места оставляет решимо, запоминается. Когда праведник в городе, он величие его, сияние и красота, и великолепен город. А когда вышел оттуда, покинули город величие и сияние, и оставила его красота. Конец цитаты. Но с точки зрения духовной работы, что же означает праведник? И что означает тот след, который он оставляет во время своего выхода? И можно объяснить, что Творец называется праведником. Как пишется, Творец — праведник, а я и народ мой — грешники. Потому что в то время, когда человек близок к Творцу, то есть ощущает, что Творец близок к нему, и ощущает, как Творец делает ему добро, тогда есть у него настроение, вкус к Торе и к молитве. И во всех действиях своих ощущает близость Творца, и все, что бы ни делал, делает с радостью и с приподнятым духом. А потом наступает падение, то есть пропадает у него вкус к занятию Торы и хорошим действиям. Остается только след, решимо, со времен подъема, когда были у него вкус и настроение к Торе, и было состояние радости. И это воспоминание, этот след остается в нем, вызывает ощущение тоски по прошлому состоянию. Это означает, что через некоторое время он пробуждается после этого следа и видит, как можно выполнить те советы, чтобы вернуться к состоянию, в котором он находился. И это называется состояние подъема. А пока он ощущает свою низость и как он удален от всего духовного. И тогда возникает вопрос, для чего у него это падение? Кто выигрыш от этого? Или, может быть, это приходит в виде наказания, когда он должен исправить то, что, может быть, в чем-то согрешил, но он не знает, в чем его вина, из-за которой он упал из состояния в подъема, в котором находился. И поэтому он не знает, что исправлять. И выходит, с одной стороны, он не видит в себе никакого недостатка, из-за которого потерял бы состояние подъема. И поэтому вынужден сказать себе, что это исходит от Творца. Но тогда возникает вопрос, в чем же польза от того, что Творец удалил его, спустил его вниз? И это можно объяснить, сказанное мудрецами, выход праведника из его места оставляет след. Так как во время подъема, то есть когда Творец находится в этом месте, в гуф, в теле, тогда вызывает у человека ощущение восхищения от Торы и заповедей. И потому что у человека не возникало вопроса, ведь Творец находился внутри его, как сказано, «Я, Творец, пребываю в вас, в нечистоте вашей». Как же можно оценить то, что находится в нем, что это дар, и необходимо воздать уважение в должной мере тому, что имеешь? Получается, что никто не может помочь ему подняться на более высокую ступень, поскольку чувствует удовлетворение и достаток в работе. Для этого и спустили его с небес, чтобы он мог вновь узнать и оценить то состояние, когда поднимали и приближали его, а он не отнесся к этому с важностью. И возникает вопрос, для чего человеку необходимо ценить важность подъема? И как я слышал от своего отца и учителя, В свете нет разделения на ступени, а все состояние большое, малое, гадлут и катнут, зависит от постижения в килим, и в этих килим постигается свет, и такова будет величина этого света. И поэтому сказал Бааль ха-Сулам, если человек получил что-либо сверху, и у него есть разум оценить это, то в такой мере проявляется у него важность к этому свету, и настолько свет этот будет более большим, и тем, насколько он сам уважает его, увеличивается в свечении в нем все на большей ступени. И выходит, что весь его грех, за что он упал со своей ступени, было из-за того, что не придал важности состоянию, в котором находился, и был доволен им. И поэтому иначе вынужден был бы остаться навеки на той ступени. И поэтому падение на пользу человека. Ведь с помощью этого падения появляется у него возможность подняться на более высокую духовную ступень. И поэтому высказывание «выход праведника оставляет воспоминание, след, когда праведник в городе, ведь он величие, сияние и красота его» объясняется так. Не сумел оценить всю ту важность того, что было там. И поэтому вышел оттуда и оставил величие, оставил сияние, оставил красоту. И поэтому выход праведника оставляет след, чтобы знал он, что из-за того, что когда находился праведник в городе, не обращал он внимания на важность величия, сияния и красоты его, а оставил, значит, не было в нем ощущения важности всех этих ступеней. И это означает, делает след, оставляет рошем. То есть, должно было остаться воспоминание в нем, что причиной выхода праведника с места было то, что оставил. То есть, что действительно были там все ступени, но просто он не обращал на это внимания, потому как должен был знать, что в свете нет изменений, а все зависит только от килим. И выходит, что можно сказать, что не было это грехом весь этот выход, а было по причине того, что необходимо было подняться ему по ступеням святости. И еще есть пояснение к высказыванию, что выход праведника из места оставляет след. Имеется в виду, что праведник в городе, то есть, когда человек может оправдать это управление, когда преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, конечно же, Творец добр и справедлив, а отношение его ко мне, оно это добро и справедливость, и желает он, чтобы я чувствовал именно то, что я чувствую. Выходит, что он оправдывает управление. И тогда сразу же видит важность работы отдачи, работы выше разума. И это называется, что когда праведник в городе, он величие его, сияние его, красота его. Тогда все эти достоинства он видит. Вышел оттуда, то есть вышел из состояния, когда оправдывал управление, и теперь желает воспринимать все своим разумом, поэтому не ощущает никакого вкуса в работе на отдачу. Тогда оставил величие, оставил сияние, оставил красоту, и вновь упал в эгоистическую любовь. Это означает, что нет у него никакого постижения, а все построено только на собственном разуме, внутри знания. И это означает, что выход праведника из места оставляет воспоминание, след. Означает, что только тогда, за счет выхода праведника, то есть когда запала мысль, что сейчас я чувствую вкус к Торе, и мне уже нет необходимости работать верой выше разума. Это вызывает выход праведника из места. Это оставляет след, чтобы знал, что с сегодняшнего дня и далее, как беречь себя от того, чтобы не оставлять работу выше разума. И как слышал я от моего отца и учителя, когда человек говорит, что сейчас у меня есть опора, и не нахожусь я между небом и землей, то человек обязательно упадет с этой ступени, потому что тем самым он вредит своей работе, работе выше разума. И поэтому именно в падении, когда выходит свет, он оставляет след, посредством которого человек узнает еще раз, как остерегаться и не навредить работе веры выше разума, а постоянно оправдывать высшее управление. И вот лестница, стоящая на земле, а вершина уходит к небесам. И там ангелы Творца поднимаются и спускаются. Толкователи спрашивают, надо было бы сказать сначала спускаются, а затем поднимаются. Чтобы объяснить это с точки зрения духовной работы, надо пояснить, что лестница указывает на человека, у которого, несмотря на то, что стоит на земле, голова его уходит к небесам. Это означает, что когда человек начинает подниматься вверх, он достигает небес. И нечего ему негодовать на то, что лестница установлена на земле. Но сначала необходимо понять, что же означает «на земле». Мы видим, что земля — это низшая точка, ниже которой невозможно упасть. Тем не менее, мы видим, что все красивые строения и все хорошие плоды всходят именно из земли. И известно, что под словом «арец» — «земля» подразумевается желание получать, которое является основой всего сотворенного. И все зло в мире происходит от этого желания. И то, что все войны и убийства и прочее происходит из одного корня — из желания получать. И это называется лестница, стоящая на земле. Человек в начале его прихода в мир стоит на земле. Эрец, от слова эрце, желаю, эрец, земля, то есть я желаю получать. И это свойство низменности, нет ниже которого. Но голова его стремится в небеса. То есть именно тогда, за счет того, что лестница стоит на земле, а в этом слове «арца» — «земля» есть два смысла. Первое — «я хочу», — «эрце», то есть «я желаю». И второе — от слова «эрец», то есть «низость». Самое низкое состояние. И известно, что основа творения — это желание получать. И это исходит из всего сотворенного. Затем произошли исправления, называемые подобие свойств. И означает, что нижний, называемый эрец, земля, приходит с помощью подобия к небесам. Тогда называется дающим. И это можно пояснить, что несмотря на то, что человек стоит на земле, в материальном, тем не менее в его руках исправить то, что называется концом лестницы, который доходит до небес. И есть у него возможность сравнить свои свойства с небесами, и это определяется как получение ради отдачи. Подобно тому, как в начале творения появилось желание получить, а затем было исправление на ради отдачи, так и здесь, под словом «лестница», подразумевается человек, стоящий на земле. Сначала он на земле, а затем он достигает небес. Смысл этого в том, что не стоит удивляться тому, что человек полон желаний, относящихся к земле, к материальному, и нет в нем ни искорки отдачи. И не может он поверить, что существует реальность, когда тело, гуф его, согласится работать с намерением отдавать. Но он должен верить, что порядок работы таков, и пожелал этого Творец, что именно таким образом должно быть, чтобы была лестница, стоящая на земле, а вершины достигала небес. И из этого можно понять написанное. И ангелы Творца поднимаются и спускаются. И задали вопрос комментаторы, но ведь ангелы на земле. И нужно было написать, что сначала спускаются, а затем поднимаются. И объяснение таково, что речь идет о человеке. Он посланник Творца, потому как посланником называется ангел. И те люди, которые идут путями Творца, называются его ангелами. И они сначала поднимаются, так как лестница стоит на земле, доходят до вершины лестницы, что называется «вершина доходит до небес», а затем спускаются. И означает это, что все падения и подъемы по причине того, что существует у лестницы два края. Один основан на земле, то есть в нынешнем состоянии, а второй — вершина достигает небес. Это значит, что по мере, в той мере, в которой человек возвеличивает рожь, голову, он достигает небес. В той же мере он может почувствовать низменность своего положения на земле и сожалеть о том, что находится в земных желаниях. Но если нет у него настоящего постижения, если не достигает его рожь, голова небес, то не с чем сравнить ему свое состояние как падение. И означает, насколько поднимается человек, головой достигая небес, настолько он может оценить величину падения и низменность своего состояния. И это имеется в виду, о сказанном сначала поднимаются, а потом опускаются. То есть не чувствует человек своего состояния падения, лишь в том размере, насколько он ценит важность небес. И поэтому поднимаются, а затем опускаются. И лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить свое предназначение, с которым послан Творцом в этот мир, начинается со ступени, называемой «лестница, стоящая на земле», и головой касается небес. Это значит, что сначала низменное состояние, природное свойство человека, а затем в конце лестницы он должен достичь небес. И это свойство отдачи, оно же называется небеса. Ибо землей называются получающие, а небеса называются отдающие. И еще необходимо объяснить. Поднимаются и опускаются. Человек должен знать, что в то время, когда чувствует состояние падения, например, когда человек занят торговлей, или работает на заводе, или просто идет по улице, и вдруг, будто бы очнувшись от сна, ощущает себя в состоянии глубокого подъема. Тогда он должен знать, что это состояние напоминает, то есть напоминает всегда после падения, и это называется подъемом, то есть сначала подъем, а затем спуск. Ведь если бы не было у него подъем на ступень, то есть с точки пробуждения свыше, то и не пришло бы это ощущение. И на самом деле, таким образом зовут его наверх, сверху. И выходит, что вся наша работа подобна лестнице, стоящей на земле, с вершиной, уходящей в небеса. То есть, есть у лестницы человека два качества, с которыми он поднимается по лестнице жизни. Первое. Когда лестница стоит на земле, то есть его желание получать определяется как эрец, земля, и это свойство низменного состояния, то есть землей называются получающее, женское начало, нуква, и получает она от небес, а небесами называется мужское начало, дающий, а голова уходит не в небеса. Это означает, что свойство отдачи, называющееся небом, является для него рожь, головой, то есть нечто важным. В той же мере, насколько значима для него отдача, и ценится как рожь. В той же мере и эрец, желание получать, определяется для него как низменное состояние. Второе. Когда эрец, то есть земля, является для него рожь, голова, а небеса являются для него низменным состоянием. И сказано, ангелы Творца, то есть те, кто делают расчет, что приходят в этот мир по плану Творца, для того, чтобы совершить исправление, и называется тогда ангелом Творца, поднимаются и спускаются в нем. То есть видят они лестницу жизни, установленную на земле, и желание получать — это низменное состояние. А рожь, голова, доходит до небес. То есть и у него небеса — это состояние отдачи. И означает, что желание достичь состояния отдачи, потому что главное в работе — доставить удовольствие Творцу. И это определяется у него как рожь. В то время, когда получается, принимается желание ради отдачи, называется это для него возвеличиванием. И этого они с нетерпением ждут. А в то время, когда находятся под властью земли, то есть ощущают низменное состояние и ждут только того, чтобы начать отдавать Творцу.
Вы видите, что здесь есть, и мы только, когда находимся в этом состоянии, мы можем только видеть изменения, только относительно творений, относительно нас. А в чем они, эти изменения? Эти изменения — то, как мы высоко ценим те вещи, которые проходят по нам, потому что они были исправлены в мире бесконечности, и все то, что на нас воздействовало от наиболее плохого до наилучшего, что так оно ощущалось в желании получать, то есть в нашем материале, это не меняло нашего отношения к Творцу ни насколько, потому что все мы находились в сокращении, в цимцум, в экране, в отдаче, в отраженном свете. И если эти состояния проходили из состояния большого наполнения к состоянию пустоты общей, мы только пользовались всеми этими состояниями для того, чтобы оправдать Творца и возвеличить Его, восхвалить Его, возблагодарить Его, потому что Он давал нам возможность определить отношение к Нему в ответ, безо всякой связи с нашим желанием получать и с тем, что мы в Нем ощущаем, выше желания, веры и выше знания, в отдаче ради отдачи, в получении ради отдачи. И вот так мы все эти состояния принимали только лишь ради единой цели. Каким образом я их использую, чтобы ощутить себя в любом состоянии, находящемся в мире бесконечности? И если бы мы настолько исправили бы себя, мы бы и находились в мире бесконечности. Это и называется «находиться в мире бесконечности». А в той мере, в которой мы не способны над всякими разными нашими состояниями, которые через нас проводят преднамеренно во всех этих ощущениях, в этом рожем, том воспоминании, которое выходит светить, Этим мы определяем, в каком состоянии относительно бесконечности мы находимся, насколько мы способны и насколько мы не способны оправдать состояние и быть над ним объединенными с общим дающим, уподобиться ему над всеми состояниями, которые чувствуют внутри себя, внутри нас. Получается, то, что произошло, Творец дал нам эту точку, точку слияния с Ним. И вместе с этим, в этой точке, Он объединяет и все время увеличивает желание получать, которое нейтрализует наше слияние точечное вот это. И мы должны пользоваться этим желанием получать и именно с его помощью увеличивать слияние. И вот так мы продвигаемся. А каждый раз, когда мы получаем толчок, то надо эти вещи рассматривать как идущие нам на пользу, что выход и вход, входы и выход, они являются теми приключениями, которые происходят с нами, только ради того, чтобы мы определили над ними слияние с тем, кто дает нам эти состояния. Также и в ощущении, полном или пустом, в самых разных видах, и также в отношении к нему, что Он преднамеренно дает нам отталкивание и пренебрежение, недостаточную оценку важности и прочее, и прочее. И мы должны работать над всеми этими усилиями, извиняюсь, над всеми этими состояниями, которые проходят по нам, для того, чтобы определить состояние слияния. И тогда мы благословим всю эту лестницу, когда поднимаются влево, вправо, поднимаются, опускаются, и только стремиться быть способными, достойными получить еще и еще новые состояния, над которыми мы, в конце концов, достигнем состояния, где ничто уже не мешает нам, а все действия, какими бы они ни были, все состояния и те рошим впечатления, которые раскроются, чтобы я на 100% всеми своими силами и всем своим намерением слияния, тогда это будет называться, что я нахожусь на вершине лестницы в мире бесконечности. И вся наша работа начинается с этого. Теперь, в соответствии с рисунком лестницы, это рисунок из Торы, лестница Якова, мы должны пройти к состоянию более близкому к нам, каким образом мы правильно формируем лестницу, устанавливаем ее, где именно существует эта лестница, относительно чего она существует, когда человек в нашем мире, из того, что он находится в отрыве от Творца, у человека есть проблема, как правильно установить свою лестницу, понять, что правое и левое — это ощущения, оценки, А ступеньки лестницы, сами этапы, ступеньки, связывающие правое и левое, это человек должен проделать, они не идут свыше. Свыше дается только правое и левое, два ангела. Ангел хороший и ангел зла. И надо зло благословлять как добро, получать оба их в равной мере, в равной степени, что ангел зла преднамеренно сотворен Творцом, чтобы у человека было осознание и ощущение доброго ангела, потому что мы не можем добро осознать без зла. Поэтому ангел зла называется помощником от противоположного. С его помощью мы выделяем хорошие воздействия, а иначе мы бы вообще не ощущали их и не ощущали бы вообще реальности. И мы должны определить, каким образом мы выстраиваем эти этапы, ступени, лестницы. Их мы строим в связи между правым и левым, и вот эта связь, если я хочу ее правильно сформировать, я формирую ее только лишь в моем отношении к ближнему. Что это значит, мир бесконечности? Что это значит, оправдать Творца? Это называется быть объединенным в группе неограниченным образом. Когда я не ощущаю себя, а только лишь как для служения ближнему. Это называется отдача. И когда я это практически реализую в группе, в моем свободном выборе, единственном, когда я строю эту лестницу со всеми теми состояниями, которые я ощущаю из окружения, то есть, когда высший свет, Творец, отдача свыше, из мира бесконечности, через все ступени, которые также находятся внутри лестницы, достигают меня из группы, из окружения. А я работаю также, только лишь относительно окружения. Из окружения — это правое и левое в лестнице. А я относительно окружения устанавливаю ступеньку, ступеньку за ступенькой, этап за этапом, который объединяет между правым и левым. Нету у меня никакой возможности, никакого шанса представить бесконечность, духовный мир, себя относительно духовного, только иначе, не иначе, как только мой контакт с духовным, он внутри группы, в объединении с ними. Объединение с ними имеется в виду, что я из себя выхожу к отдаче им. И вот эта точка, это уже точка объединения. Тогда через эту точку объединения я получаю воздействие свыше, и тогда они, эти воздействия, находятся в правильном понимании духовном, в правильной оценке духовной, не на мою пользу, так или эдак, в самых разных оценках материальных, земных оценках этого мира. Нет. Те оценки, которые я получаю от моей связи в группе, они уже относятся к связи, к оценке группы, к оценке Творца. И поэтому это уже восприятие и взгляд правильный, целенаправленный, и там я выстраиваю лестницу Якова мою. Да?
Вы сказали, что правая и левая стороны исходят из группы, из бесконечности. Я должен их соединить и таким образом выстроить ступени лестницы. Вы можете это пояснить? Что означает, что группа приходит справа и слева, и мне нужно каждый раз выстраивать этап?
Мы, для того, чтобы правильно представлять наше отношение к Творцу, должны видеть самих себя в нашем отношении к группе, что внутри группы наши взаимоотношения, они являются миром бесконечности. Это сеть взаимосвязи между душами. Она находится в состоянии эйнсов, в состоянии бесконечности. Что такое состояние бесконечности? Там пребывает высший свет, безграничная отдача, она связывает их и властвует в них. А то, что выходит вне этого, это делается свыше, путем скрытия, путем цимцумим, сокращений. То бесконечное отношение, безграничное, совершенное, оно относительно нас раскрывается в самых разных испорченных состояниях, для того, чтобы мы могли их восполнить, каждое состояние, которое раскрывается. Поэтому мы вот так должны представлять состояние. Я нахожусь относительно бесконечности. У меня больше нет относительно кого. Ничего другого не существует. Миры — это частички, частичное восприятие бесконечности. Они и называются «олам», от слова «алама» — «скрытие». Мир «олам» — от слова «алама» — «скрыть». То есть каждый мир — это некий процент от бесконечности. И процент — это не часть бесконечности, это мера ее, совершенная мера бесконечности, которая является более маленькой. Скажем, я без очков всех вас вижу, но вижу очень-очень туманно. Скажем, если с очками это бесконечность, то без очков это мир, скажем, брия, например. То есть, как в голографической картинке, имеются все детали, все элементы, но в мощи меньшей. Вот эта меньшая мощь, она преднамеренно дается мне в ощущениях и в самых разных видах и формах в соответствии с тем, чтобы я сумел, а я наверняка могу, каждый раз, когда я нахожусь в каком-то ощущении частичном, восполнить ее до бесконечности. И вот так я продвигаюсь в этом. Это то, что возложено на меня. И каждый раз, когда я восполняю раскрывающееся состояние, это называется выход. Когда я его восполняю, это называется вход. И я выхожу и вхожу, выхожу и вхожу. Выходы даются свыше, входы, они с помощью моими действиями. Я их произвожу с помощью света, но я их делаю и вхожу обратно. И вот так мы с Творцом сотрудничаем. Он сотворил мне помощника от противоположного, то есть меры скрытия. Я называю все это эгоизм, желание получать испорченное мое. И вот так я с ним работаю. И с помощью этих выталкиваний, я получаю возможность обратно добраться. Каждый раз с пониманием все лучшим, более точным. И поэтому это называется «помощник от противоположного». И поэтому и говорится, фараон приблизил сынов Израиля к Творцу, к Отцу Небесному. И с помощью этих выходов и входов мы можем прийти на этапе подготовки к 10 казням египетским, а это уже реальные выходы и входы, очень и очень такие окончательные, подчеркивающие подписывающий окончательность этого выхода из Египта и приводящий к следующему этапу, на котором тоже выходы и входы, а это уже 40 лет пустыни. Затем в земле Израиля тоже выходы и входы. Это называется покорение земли Израиля. И вот так мы все время работаем. Да?
Выходы и входы. Относительно чего?
Выходы и входы — это в отношении к важности Творца, к состоянию совершенства, с которым я нахожусь, который я ценю, с которым я слит, который я могу оправдать. У меня только это определяет выход и вход, потому что мне не важно ничто, как это состояние формируется во мне. Мне важно только одно — ценю ли я его высоко, слит ли я с ним, важно ли это мне, и ничего кроме этого. Все прочие вещи, только чтобы определить важность его, надо всем. Важность его — это важность свойства отдачи и любви. И все. Вещь очень-очень простая. Чем четче сжимаем мы ее до нескольких предложений, есть шанс не убежать, не умчаться никаким глупостям и всякой путанице. Да.
Вы сказали, что лестница, эти состояния, правые и левые, приходят через группу.
Только лишь через группу, потому что иначе я не уверен вообще, что я нахожусь в каком-либо состоянии правильном. Да.
Вы сказали, что приходит состояние левое, состояние правое, человек должен построить вот эту ступеньку, этап, с помощью объединения.
Да.
Вы можете, может быть, нарисовать всю эту работу относительно группы, что приходит откуда?
Это можно нарисовать самыми разными способами, но я не знаю. Вот это состояние мира бесконечности, мира Эйнсоф, я бы изобразил вот таким образом. Это просто свет. Вот здесь бесконечность, Эйн Соф. Я относительно этой бесконечности нахожусь, ну, скажем, на такой лестнице. Вот эта диагональ и ее наклон. Вот так я поднимаюсь. Ну, скажем, ступеньки. Вот это все понятно, что это миры. Вот здесь у нас миры. Здесь мир Асия, здесь Ецера. Напишем почетче. Брия, Ацелут, Адам Кадмон. Бесконечность всегда является бесконечностью. Бесконечность — это всегда бесконечность. Светит мне, я Авая не изменялся, и светит мне всегда свет бесконечности. Но я получаю авиют все больший и больший, и на фоне этого растущего авиюта я должен реагировать. Что это значит? Подняться со ступени на ступень. Если на маленькой ступени я достиг вот здесь связи с бесконечностью, над величиной моего желания, вот это вот желание, я достиг контакта, единства, то на следующей ступени вот это мое желание, испорченное, а я над ним достигаю единства и так далее. Вот это лестница. Теперь, если ты говоришь, каким образом я, где я тут вижу, ну, скажем, правое и левое. Вот здесь левое, надписываем левое, наклонная диагональ, пишем левое, равняется эго мое, испорченное желание, а вот здесь правое. Около красной линии пишем правое. Там я получаю силу от света, и тогда я вот здесь соединяю правое и левое и определяю меру моего единства. Я строю ступеньку. Это как мы рисуем, ну, скажем, этапы по трем этапам. Есть у нас. Ты можешь вот так нарисовать или вот так, это не важно. И тогда ты строишь эти этапы. Что ты увязываешь? Ты устанавливаешь связь между своим желанием, с одной стороны, пишем слева желание, а с другой стороны отдача или свет. Пишем справа отдача или свет. Каким образом ты их увязываешь? С помощью намерения. Ты их можешь связать вместе только вот таким образом. Снизу желание, сверху намерение пишем. А где место, где ты говоришь, относительно каких же желаний, а как, относительно каких намерений, где эта область? Только внутри группы. Эти желания относительно группы, намерения относительно группы, объединения относительно группы, относительно ближних, где ты точно можешь дать определение, что такое отдача, что такое получение, что такое желание, относительно чего я говорю, о желании, что у меня болит живот, о намерении, что я намереваюсь что-то сегодня утром сделать, о чем мы говорим. Ты формируешь то место, где ты находишься, там, где должна быть бесконечность. Это место, в конце концов, от самого начала твоей работы, когда тебя приводят к науке Каббала в группу, в то место, где у тебя есть свободный выбор, где ты выстраиваешь эту лестницу, там твой выбор только выстроить лестницу. И это только лишь с помощью точных понятий, что такое отдача, с помощью которых ты можешь определить, которые ты можешь получить и выяснить только в группе. У тебя нет другого места, наверняка. Иначе твое злое начало отбрасывает тебя в самые разные направления, и ты можешь подумать, что ты должен работать с чем-либо иным, со знаниями. Или, скажем, с праведностью, с каким-то выполнением заповедей, которые ты представляешь себе, не знаю, какие самые разнообразные действия. Это бесчисленное множество состояний и путаниц. Мы это видим на людях четко. Какое множество лет забирает у них выяснить, что говорится только лишь о взаимосвязи между товарищами в группе, там, где происходит выяснение свойства отдачи. И все.
Есть я, есть группа, и есть эта точка сварки, о которой мы, может быть, не говорим, о системе. Я хочу проверить два состояния. Есть я, находящийся против группы, хочу соединиться с ними, и есть я уже в группе, более продвинутый. И какова разница между ними относительно того, о чем вы сейчас говорили, взбираться по лестнице?
Когда я говорю о желании, в каждом месте, где я написал «желание», это мое отношение к группе. Это не желание наладить отношения дома или вовне, или где-то на работе, или еще какие-то вещи. Ни здоровья, ни почести, ни деньги, ничто, никакие желания этого мира. Я говорю желание, то есть я хочу установить его, присоединить его к Творцу. Где для меня Творец? Группа для меня представляет Творца. Общая взаимосвязь между всеми для меня — это свойство отдачи чистейшее, и оно называется Творец. Я не могу описать его никаким другим образом. Если я представляю группу образом, не зависящим от меня, где все полные праведники и находятся во взаимной отдаче, буквально чистейшей, то это для меня мир бесконечности, или Творец, или Святая Шхина, неважно, как это назвать, свойство бины, высшее има. Относительно вот этого я могу, насколько я способен это представить. Это достаточно то, насколько я способен представить. Даже если я путаюсь, может быть, я неправильно представляю, я все-таки стараюсь, как маленький ребенок, представить вот эту вещь там, и кончено. Этого довольно. Я уже нахожусь на правильном пути. Да?
Если я постараюсь упростить это. Рабаш, по сути, говорит с нами о группе в виде какой-то основы.
Это не инфраструктура. Это тебе кажется сейчас инфраструктура, место для игры, чтобы ты вырос, а потом дашь ей пинок и пойдешь дальше. Но ты потом увидишь общество, группу, буквально как вечную систему, систему бесконечности.
Именно это я и стараюсь выяснить. Есть два состояния. Есть я с группой в виде инфраструктуры, и есть я с группой уже в бесконечности.
Но это зависит от тебя.
А в чем разница?
Это зависит от тебя, то, как ты видишь. Мы находимся только лишь в бесконечности, но есть скрытие, путаница, туман, мрак. Мы сейчас находимся в этом, но не в наших ощущениях. Это называется бессознание. А вернуться в сознание, это значит приложить усилия, чтобы подняться по ступеням осознания. Да.
Я бы хотел объединить тему группы и работы трех линий.
Я не понимаю, в чем сложность у вас? Я не понимаю.
Не трудно.
У тебя просто нет иного места, где ты мог бы говорить, кроме как отношения между товарищами, взаимоотношения между душами, твое отношение к ним. Все прочее, что находится вне этой системы, сотри, сожги, это не существует. Это существует только в твоем извращенном разуме. Ни этот мир, ничто, кроме группы, не существует. Не существует просто. Все прочее, обо всем прочем ты должен думать только как обязательное, насущно необходимое, чтобы пропитать себя, прокормить себя. И ты был бы рад, если бы этого не было, а была бы только группа, в которой ты все время исправляешь себя, чтобы приклеить себя туда на 100% полностью.
Когда я работаю с правой левой линией, с левой линией, то есть перехожу справа налево и строю среднюю линию, для того, чтобы сделать среднюю линию ради отдачи, я возвеличиваю группу, и в своей работе я аннулирую себя перед группой и получаю от нее силы для того, чтобы правильно работать в средней линии. И чем больше я буду увеличивать ли группу, аннулирую себя перед ней, подвергаю себя воздействию от нее, я продвигаюсь по средней линии. Это, по сути, появляется воображаемая линия с большим авиютом, имеющая я постепенно взбираюсь по средней линии, которая строится на сокращениях самого себя. Правильно ли я понимаю это?
Все в порядке. Я думал, у тебя вопрос.
Как я вижу на этом график, из ло лишма приходим лишма. Ведь вначале у меня нету желания к группе. Если есть какое-то желание, которое выражается в каком-то действии.
Это не важно. Мы находимся в состоянии ло лишма или лишма. Не ради Творца или да ради Творца, ты пытаешься сделать ту же самую работу, те же самые усилия. У тебя нет разницы. Ты изначально должен стараться, когда человек приходит, после нескольких недель, что он находится, или нескольких месяцев, ему начинают объяснять систему, через такие уроки, как, скажем, Птиха, введение в науку Каббала, или статьи Рабаша и так далее, и уже начинают его формировать, правильно устанавливать его на связь с группой, в соответствии с тем, что он изучает статьи дарования Торы, поручительство, мир в мире, свободный выбор и так далее. И тогда мы стараемся, вот так оно должно быть в соответствии с нашей методикой, мы должны постараться привести его к знанию, что такое слияние с целью, что именно мы должны раскрыть, в каком состоянии мы находимся, как мы исправляем наши органы восприятия, чтобы осознать, где именно мы находимся. И все это, человек, хотя он и находится, пока еще в состоянии подготовки, и ничего пока не понимает, все же, чтобы продвинуться даже через годы подготовки, чтобы они не были годами, а стали месяцами, человек должен направить себя как можно более правильно, то есть немедленно ты ему объясняешь, что вся его работа, как Баальсулам пишет, посмотри, с чего Баальсулам начинает статью «Матан Тора», «Дарование Тор». Мы должны быть в состоянии возлюбить ближнего как себя. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Любовь к ближнему только в группе, только во взаимосвязи. Посмотри, что он писал в газете «Ума», «Народ», что надо установить связь. Без этого мы не являемся ни народом, ни страной. Посмотри, что он делает. Он не раскрывает тебе Арихампин, Абаваим. Это эти вещи, что тебе с них? Он обращается к тебе буквально самыми практичными вещами, очень четко направленными на то место, где надо реализовать себя. Потому что иначе... А что он еще может сказать тебе? Вот это главное — сформировать нас четко относительно цели. А иначе мы отклонимся с пути в соответствии с известным чертежом. Ты знаешь, если я не направляю себя точно на Творца, а отклонился от пути, ну, скажем, на какую-то альфу, какое-то маленькое отклонение, то потом я с отклонением этим продвигаюсь, и куда я попадаю? Поэтому даже в начале линии, он говорит, Баальсулам, мы четко должны соблюдать это дело. А четко соблюдать это дело означает группа, оправдание, слияние, пишем все это, над всеми помехами.
Да, но вначале здесь на рисунке есть желание относительно группы и намерение.
Нету желания, нет намерения, нет ничего.
Ну, как раз об этом я и говорю.
Ну, какой человек хочет желания, намерения, нет ничего. Ты должен сформировать это. Ты должен упорядочить ему направление и сказать, что только там это реализуется. Посмотри, что тебе пишут в статьях. К тебе обращаются в статьях «Дарование Торы», «Поручительство». Баальсулам пишет только об отношении к товарищам, что вся наука Каббала приходит, чтобы определить отношения правильным образом. И внутри этих отношений, чувственным образом, если ты реализуешь, свет приходит, чтобы увязать себе отношения. Свет нам нужен только для этого. Если бы мы не нуждались в этой связи и могли бы, если бы мы могли сформировать взаимосвязь между нами без света, возвращающего к источнику, мы бы это сделали. Ты, в конце концов, раскрываешь эту связь. Вот это для тебя духовность, система взаимосвязи. Это система взаимосвязи, оттуда тебе идет ощущение самой связи. Это называется система парцуфим, миров и сферот. В этом ты раскрываешь взаимосвязь между нами. Это не находится в воздухе в каком-либо месте. Нет.
Да, но то, что я пытаюсь сказать, что вначале, ведь я же не вижу связи, я вначале делаю, просто выполняю, без намерения.
Вначале ты выполняешь, как маленький ребенок, но ты выполняешь определенные действия, действия по объединению. Иначе что ты выполняешь?
А как эти действия? Я стараюсь увидеть их на этом рисунке между тремя линиями. Я не вижу как бы сути действия. Я понимаю желание группы, я понимаю намерение.
Ты должен объединиться. Вся разница между нами и миром бесконечности — это недостаток объединения. Это и называется разбиением. И мы должны объединиться. И все. Нету ничего, кроме объединения, чего надо было бы постигать. Объединения достигают с помощью взаимной отдачи над всем эгоизмом, который раскрывается. Эгоизм — это помощник от противоположного, и он помогает тебе. Он помогает тебе как сопротивление привести в действие силу и преобразовать это сопротивление в объединение.
То есть действие, по сути, вытягивает меня к середине, если я стараюсь себя найти между двумя линиями. Я выполняю действия, чтобы пришел свет и оттянул меня как раз к средней линии.
Твои действия, я не знаю, что ты называешь действием. Твои действия имеются в виду намерение. То, что ты моешь, допустим, посуду на кухне или производишь всякие разные другие действия относительно группы, не называется действием, это называется возможность над этим привести в действие намерение. Намерение и является действием. Что я хочу от вот этих действий? Может быть, с помощью этих действий я хочу возгордиться перед другими или определить, насколько я праведен. Пусть увидят, кто я и что я. Откуда мы знаем, каковы твои намерения? Но главное именно намерение. Все выяснения именно в мыслях, в намерениях. Поэтому намерение является действием.
Но намерение вначале также оно ради себя.
Это называется лолишма. Но какова цель? Достичь объединения, чтобы я поднялся над собой, чтобы я обнаружил себя, ну, не знаю, как это сказать тебе, когда-то был, так это, обезумевшим. Так вот, над этим достаточно.
Если я правильно понимаю, то о лестнице он пишет здесь: небеса — это мое отношение к группе, а земля, арец, — это мое личное желание получать. А еще сказано здесь, написано так: сейчас, когда я чувствую вкус к духовной работе, в продолжении написано, что он должен действовать, должен упасть. Что означает, что должен упасть? Если я чувствую вкус, я сам падаю или меня автоматически сбрасывают?
Каждый раз, когда я чего-то достигаю и объединил себя с группой, присоединил себя к группе, и это присоединение произошло хорошо, я после этого должен получить силу, чтобы подняться на более высокую ступень. Более высокая ступень означает более высокая. Выше, то есть я должен добавить силы, чтобы подняться на нее. Так в чем разница между ступеньками? Мы вот здесь рисовали. Разница между ступеньками — это желание. Вот здесь, на ступени номер один, у меня было желание номер один, а на ступени номер два у меня желание номер два. Это большее желание. И для того, чтобы подняться на ступеньку номер два, мне раскрывают желание большее, и тогда я поднимаюсь над ним. Что это значит? Я в мыслях, в намерениях поднимаюсь над желанием, чтобы с его помощью вместо получения, которое раскрывается во мне, преобразовать его в ради отдачи. Я не стираю его, я не делаю с ним ничего, кроме изменения его использования. То есть, если я его получил, скажем, вот здесь, это ради собственной пользы пишем, ради собственной пользы написано, то потом наверху пишем, я пришел к тому, что я пришел к состоянию лешма. Или ради ближнего, скажем.
Так что же означает «должен упасть»?
Упасть — это означает, в тот миг, когда я получаю испорченное желание, вот здесь, в начале, когда я получаю желание испорченное, пока я его не исправил, не поднялся над ним, то это желание вот здесь во мне, оно ради получения. И это называется падение. Я так определяю, что это падение относительно духовного состояния. Да, Гриш.
Ангел — это уровень животный. Здесь же он утверждает, что идущие по пути Творца, то есть ангелы Творца.
Ангелы там — это не ты, это те силы, которые изменяются в тебе для того, чтобы сформировать в тебе каждый раз состояние, самое оптимальное для того, чтобы подняться. И человек должен верить, что каждый миг у него самое оптимальное состояние, чтобы реализовать себя и вернуться самым кратким, эффективным образом в мир бесконечности. И это состояние формируется с помощью тех сил, которые называются ангелы, малахим.
Это то, что мы называем воздействием группы?
Воздействие общества и так далее, любые воздействия, все это ангелы. Здесь нет человека. Человек — Адам, только если он ищет правильную реакцию. Если я формирую себя относительно окружения, что я желаю быть внутри них, я хочу влиять на них, воздействовать на них, объединиться с ними, быть как неотделимая часть их, раскрыть сеть взаимосвязи между нами, для того, чтобы обнаружить там общую силу, которая называется Творец и которая поддерживает всю эту сеть, чтобы доставить ему этим удовольствие. И даже если мне самому не будет от этого ничего, а только проверка, да, я сделал это правильным образом. И если я вот так стремлюсь, то это в сущности линия моей свободы. Это действительно делаю я, представляя весь этот подход. Это я, это мой вектор, это строю я. Все прочее из того, что я выстраиваю это отношение, это ангелы. Да.
Я должен думать, что все это делаю для того, чтобы насладить его?
Да, в конце концов. Ну, на текущий момент ты, может быть, находишься в состоянии, что ты пока не способен, что ты не можешь. Это тоже хорошо. Или ты пока еще просто не думаешь об этом. Как бы ускользнул от тебя этот компонент еще один. И ты думаешь только о группе, о товарищах, о раскрытии. и не представляешь, что в конце раскрытия находится та сила, которая сформировала все это состояние, и она, в сущности, ждет от тебя пика твоего развития, чтобы ты стал как он. А быть как он — это называется вернуть ему то, что он дает тебе всем этим приведением системы в действие, приведением в действие системы бесконечности. Как в примере с хозяином. Ты не можешь сказать, что здесь нет хозяина. Если так, то что же происходит и кто мы? И кто он, тот, кто формирует нас, кто формирует ощущения в нас? Эту фантазию, в которой мы существуем сейчас и разговариваем, на все это есть причина. Эта причина называется Владыка мира, Царь мира, Хозяин, Творец, Боре. Я тебя понимаю. Все это не немедленно. И не надо именно на это делать акцент. Человеку дают также частички, фрагменты, чтобы он увидел не всю картину, а, скажем, часть от нее. Это как в любом обучении, как в любом исследовании, во всем, что мы делаем. Есть одно, есть другое. Не надо сожалеть, что образом искусственным я как-то где-то что-то не чувствую. Ну, видимо, пока еще не надо было этого чувствовать в настоящий момент. Да?
Когда я прихожу сюда, например, на вечером на Ишват-Хаверим, усталый и сердитый, или начинается утренний урок, я чувствую, я знаю, что здесь мой дом, здесь источник моей жизни, источник энергии, то, что поддерживает меня целый день и на работе, и во всем воображаемом мире. Течь вместе с этим или недостает здесь еще чего-то?
Я не знаю, что ты представляешь себе. Джентльмен английский тут приходит в свой клуб вечером. Ну, в конце концов, можно отдохнуть после всей своей работы, где он трудился в самых разных видах бизнеса, крутился в разных великосветских салонах или трудился в парламенте и так далее, и так далее. И, наконец, прибыл в свой клуб и отдыхает, скажем, возле товарища и курит сигару, и у него прекрасное настроение. Достаточно ли ему этого? Джентльмену этого достаточно, а нам? Что я не понимаю, что ты спрашиваешь.
Мы говорим о объединении, о раскрытии Творца.
Конец действия в замысле изначально. Тут не о чем говорить. Если у тебя не связаны начало и конец, то нет середки. Даже в группе я должен представлять группу как окончательно исправленную, что она находится в окончательном исправлении, что все окончательные праведники, и только мое отношение к ним еще не исправлено. Да, Эли?
Вопрос из Тель-Авива. Так что же делать, когда видишь, что группа совершенно не направлена на раскрытие и разбиение? Как это не видеть? Как правильно направить себя?
То, что я вижу их вот таким образом, я должен исправить себя в этом видении, с одной стороны. С другой стороны, вместе с ними я должен говорить о правильной окраске группы. Здесь есть две вещи. То, что Творец привел меня в группу. То, что я обязан ее принять выше знания, что они уже праведники. Они находятся в мире бесконечности. Это относительно моей духовности вещь номер один. Если я говорю с ними как с товарищами на равных, и мы понимаем, что мы находимся пока еще, каждый из нас и все мы вместе, в состоянии разбитом, что группа — это не группа, а мы — это не мы. Короче, все не так. Это номер два. Внутренняя моя работа — это номер один. Человеческая организация, организация группы в этом мире для ее существования — это вещь совершенно иная. Как с примером Раби Йоси Бен Кисма. Он со своими учениками был, они, скажем, там просто бушевали. Но он внутри них видел, насколько они находятся уже в исправленной форме. И относительно той исправленной формы он работал. Мы тоже должны представлять для себя вот так. Просто стараться, что внутри я работаю именно относительно людей, находящихся в окончательно исправленном виде. Это относительно меня. Весь мир и они представляются с помощью Творца за 125 ступенями скрытия. Но скрытие это относительно нас, потому что вся реальность во мне. Не забывай об этом.
Вопрос Менаше из Натании. Как не запутаться между подъемами и падениями, и между моими чувствами и получением?
Я не понимаю, что он спрашивает. Видимо, он знает, что он говорит, но это наверняка, но я подъемы и падения, и ощущения в моем получающем кли. Но, может быть, вот это он имеет в виду. То, что я ощущаю, и то, что я должен. То, что я ощущаю, это понятно, что я ощущаю тысячу и одно состояние, мое внутреннее, относительно самых разных моих ценностей, эгоистических. Короче, я ощущаю добро и зло, в общем. А выше этого я должен выстроить одно простое отношение, что мне это дано для того, чтобы я вопреки тому, что имеется, ощутил себя в мире Эйнсов, в мире бесконечности. А как я могу почувствовать внутри моих желаний ощущений ужасных, и вместе с этим чувствовать себя в мире бесконечности? Ответ очень простой. То, что я чувствую себя, я чувствую во мне. То, что я чувствую в мире бесконечности, я чувствую вне себя. В моем внешнем кли. Это называется в экране и отраженном свете. И тогда мое внутреннее кли остается пустым, со всякими разными ощущениями, самыми ужасными, а я вообще не принимаю этого в расчет, потому что это малхут мира бесконечности сокращенная, и она остается сокращенной, желание получать остается пустым, но над ним я выстраиваю отношение отдающего, и там я чувствую наполнение, там я раскрываю наполнение, и мое наполнение там — это быть отдающим. Это не то наполнение, как в желании получать. И я этого не получил вот так, так я получу вот эдак. Нет. Это совершенно иной тип наполнения. Я вообще не думаю о предыдущем. Ну, скажем так. Я был очень голоден. Вдруг мне приходит идея радости. Я воодушевлен. Я этим наполнен и забываю о пище. Бывает такое? Бывает. Так вот, скажем, то кли остается пустым, но я над ним поднимаюсь. Я сейчас нахожусь в ином наполнении, выше него. Да, Ицк.
Как вообще можно в неисправленном состоянии видеть товарищей как абсолютных праведников?
Я не вижу их моими глазами, это понятно. Я вижу их в желании видеть их вот так. Я смотрю на моего внука. В моих глазах нету существа лучшего, чем он. Нету. Если бы я спросил какую-то обезьянку, она бы сказала: «Ты посмотри на какой у меня прекрасный ребенок, какое чудо!» Или я бы спросил гиппопотама. Каждый из них сказал бы: «Мой потомок самый прекрасный, нет никого лучше». То есть человек видит своими глазами, поэтому есть реальность. Я не знаю, что это такое. Я знаю только, что я вот так должен прийти к вот такой фиксации факта. Конечно, я вижу их испорченными и ничтожными. Это моими глазами. Как говорится, есть у них глаза, но они не видят. И надо их видеть иначе. То есть есть желаемое, есть достижимое. И все это за мой счет. Если бы была любовь к ним, то что бы там ни творилось, я бы видел их просто самыми прекрасными, самыми умными, самыми праведными. Да, Муша.
Может ли быть намерение без действия? Скажем, я понимаю, что я сейчас читаю книгу, я могу облачить намерение.
Намерение является действием. Что вы хотите? Я не понимаю.
В нашем состоянии.
В нашем состоянии говорится.
Я могу просто так сидеть и намереваться без желания.
Нет, без желания. Без желания какое намерение, если это без желания? Но без физических действий, если ты можешь...
Да, без физического действия.
Да, это возможно. Да, это возможно. Да. Но действия физические, они помогают нам очень быстро проверить вещи. Мы не просто так находимся в физическом мире. Реализация физическая, она очень помогает. Прежде всего, твои намерения, кто их знает, какие они, даже если ты полагаешь, что они самые лучшие и буквально выверенные, проверенные. Однако действие — это действие, и все-таки оно продвигает. Да?
Если я хочу построить этап, ступень на этой лестнице, какое действие, с чего я начинаю обустраивать систему соотношений между мной и Творцом? С чего я начинаю?
Ты должен стремиться только к одной вещи, к объединению. Всеми теми средствами, которые находятся в твоем распоряжении. И все то произойдет, и из этого получится, это решимот, который выйдут в их порядке своем. Да. Ты хотел спросить?
Практическая вещь. Намерение. Намерение является действием. Вчера был случай, один из товарищей кто-то что-то сказал, и весь вечер у меня было плохое ощущение. И я в своем ощущении очень хотел бы побить его.
Ну, продолжай. Ты меня сбил.
Правильно, сделали что-то неправильное.
Я не знаю, Творец подстроил тебе помеху, а ты вместо этого дал реакцию, не воспринял эту помеху, чтобы поработать над ней. Так что ж ты спрашиваешь у меня?
Вопрос из Вашингтона. О чем говорит Сарабас, что имеет в виду, когда говорит, что необходимо ценить подъем? Мы в последнее время говорим о падениях, а здесь он говорит, нужно ценить подъем.
Ценить подъем — это значит, что бы там ни было, подъемом называется, что я умею оправдать все то, что со мной творится, оправдать товарищей и группу, что они ангелы, они дают мне состояние свободного моего выбора, и из этого состояния, из самых разных компонентов его, я могу сформировать себя, мое отношение к Творцу, который находится внутри. Я вижу вот так эти вещи. Есть самые разные компоненты для моего состояния. Есть группа, пишем это. Есть дом, работа, учеба, ну и так далее, назовите мне, здоровье, подсказывайте. Здоровье, что еще? Но не важно. Я, в общем, должен все эти вещи принимать в расчет. И внутрь входит из всего этого только группа. Во внутреннем круге написано «группа». Хотя группа вроде бы один, только один из компонентов, но это группа. В группе я основа. Формирую себя из самых разных компонентов. До тех пор, пока я не прихожу к состоянию, что «а чего я хочу в группе?» «В группе я хочу достичь Творца». С помощью вот таких все более и более внутренних видов работы, выяснения, это называется, что я издалека приближаюсь к царскому чертогу, пока я не достигаю его. Что это за этапы? То, что я все более и более и более сжимаю, пока я не достигаю. Ну, скажем, если я еду в Иерусалим, я выезжаю на трассу номер 4. А если я мечусь туда-сюда, пока я все более точно не выхожу на цель. Поэтому вначале это выглядит весь мир, потом группа, а потом внутри группы самые разные вещи, пока я не сформирую вещи очень просто, что все это ангелы, силы, формирующие меня и помогающие мне прийти к Творцу. Наверху написано «Творец», «Боре». Да.
Вопрос из Бет-Каблалям из Иерусалима. Когда говорите о группе, группа имеется в виду локальная, мировая, и все это равно друг другу, или есть разница?
Группа в том виде, в котором мы сейчас говорим, это все души на самом деле. Вы их раскроете, и в этом тоже есть у тебя. Якобы ты начинаешь с масс, и ты не знаешь с чего, а потом ты все сужаешь и сокращаешь. Группа в моих глазах начинается с тел, с которыми я знаком, потом те люди, которых я ощущаю, что они все связаны вместе, они находятся в самых разных местах мира, они находятся в том же самом устремлении. Это те люди, которые понимают меня, воспринимают меня. Может быть, они лично не знакомы мне, ну так что? Но мы все находимся в духовном вместе, в единой системе, даже если лица наши не знакомы, и мы никогда не сталкивались в рамках этого мира. Но в духовном мы вместе, поэтому нету здесь исключения. Мы наверняка объединены вместе. Мы поддерживаем друг друга, мы объединены и связаны друг с другом. Кроме того, не только те люди, которые в моем поколении сейчас находятся в этом устремлении к Творцу. Нет, все предыдущие поколения, все те великие каббалисты, начиная с Адама Ришон, который жил 5771 лет назад, раскрыл Творца и реализовал действие свободного выбора своего со стороны творения, со стороны этой точки, которую сотворил Творец. И эта точка начала становиться подобной Творцу. И до сего дня все те, кто находится в устремлении, неважно на какой ступени этой лестницы, все они относятся к этой системе. И все те, кто пока еще не находится активно в этой системе, они тоже в ней присутствуют, но таким образом, что мы пока должны пробуждать их. И видеть надо только это. А что еще существует? Этот воображаемый мир. Ясно? Я не знаю. Дарами.
Мы слышим из этой статьи Рабаша на этом уроке о целой реальности, к которой мы очень стремимся находиться в ней, чувствуем себя ее близкой к нам и стараемся почувствовать ее в себе. И ощущается какое-то совершенство и в пути, и в самом решении. И получается, по прошлому опыту, через пару часов я как бы пойду спать, а потом получаю как бы по голове, все забивается, и вдруг забывается вдруг, я начинаю сердиться на ребенка, проблемы на работе, проблемы с заработком, и что происходит со здоровьем.
Ты должен быть озабочен, даже если ты не озабочен. Ты говоришь, ну все, это ты все равно должен. Если не я, то кто?
Но это как превращает всю эту реальность в воображаемую, а ту в настоящую. А сейчас я чувствую, что именно там все воображаемое, а здесь главный мир.
Тебе надо взять себя в руки. Наш путь, здесь нет выхода. Я сам не существую в собственном моем распоряжении. Очень просто. Я выхожу из себя и из этого состояния, из этого тела, из этой индивидуальности, не знаю, как все это назвать. Я этим управляю. Все. Не пугайся шизофрении. И я вот таким образом существую. Поэтому есть состояние, которое я должен принять как истинное, единственное, это бесконечность. Есть состояние, в котором я не нахожусь пока. И теперь, что мне надо делать в нынешнем состоянии, чтобы привести себя во всем ощущении, во всей реальности, в состоянии бесконечности? Два состояния, и мы должны объединить их вместе. А в пути объединения, это называется, мы поднимаемся по лестнице. И тогда я... Нет у меня проблем работать и в том, и в этом... Да.
У меня другой вопрос. Ну, может быть, и не другой. Я и много моих товарищей здесь в течение многих лет читаем статью, которая называется «Нет никого, кроме него, Бааля Сулама». Это уже стало привычкой, читаем ее и днем, и ночью. У меня есть ощущение, что с этими статьями Рабаша выстраивается, он как бы берет фонарик и высвечивает в одной статье разные углы. Это как бы статья бесконечной глубины. А сейчас, через 7-8 лет, я вдруг начинаю понимать 2%, 3% от того, что Бааля Сулам говорил в той статье. Как бы все эти статьи выглядят как одна и та же статья, немножко разными фразами выстроенные. И вопрос, а в чем разница взять одну статью и все время углубляться в нее все больше и больше, искать в ней ответы? Или смотреть будто бы через множество статей. Есть разница в работе?
Есть разница, потому что относительно тебя все эти статьи, они разные. Ты потом придешь к состоянию, что все эти статьи будут одной единой статьей. Вот одной единой статьей. Ну, скажем, как говорится, о единой семье, но только в самых разных углах зрения, разрезах, как того, что в ней творится, так или эдак, но говорится об одном едином. В общем, я не способен из-за слабости языка и средств, предоставленных языком, они очень слабы для того, чтобы выразить. И поэтому я это выражаю в самых разных формах, примерах. И также, когда я свое объяснение делю на части, рассекаю ее на статьи, тогда я прихожу, достигаю тебя в твоих самых разных состояниях. И тогда каждая статья воздействует иным образом, в другом виде на тебя. Ты понимаешь? Все это вот так продвигаются. Да?
Рабаш пишет, что человек идет по пути, вдруг находит себя на заводе или просто идет по улице, вдруг просыпается и видит себя, находит на себя в состоянии падения. И тогда он говорит, не думай, что ты в падении, наоборот, это как раз состояние подъема. Нужно понять, что здесь пробудили тебя свыше.
Мы никогда не находимся в падении. В святости поднимают, но не опускают. Так и пишут каббалисты, но относительно ощущений или каких-то пониманий наших мы так определяем, но на самом деле падений нет, только подъемы. Но если я себя сейчас чувствую гораздо хуже, мне раскрывается, что я плох, я проклинаю Творца, проклинаю группу, не хочу никого и ничего, чувствую себя плохо, ну так я чувствую себя в упадке. Что это значит подъем? Когда я возвеличиваю отдачу и Творца. Падение наоборот. Подъемом называется, что я не принимаю этого на собственный счет. Падение наоборот и так далее. Да.
Так он говорит, он называет это, не просто приходит ощущение, призывает его свыше. Отлично, так какая реакция?
Какая реакция? Если я получил то, что называется падение, то реакция — это призыв. А кто мне это прислал? Для чего прислал? Раскрытие нового состояния, как пишет Бааль Сулам. Я рад тем грешникам, которые раскрываются во мне. Это неприятно в том пустом желании ощущать состояние, но над этим желанием немедленно можно порадоваться, что оно раскрылось, и ты уверен, что очень скоро с его помощью раскроется гораздо более сильная мера связи.
И тогда вновь вы потеряете через секунду, а сейчас? Сейчас какая требуется реакция?
После того, как я ощущаю падение,
да.
Немедленно увязать себя с группой, начать молиться, производить самые разные действия для того, чтобы вот это падение обратить в силу объединения. Падение — это раскрытие, раскрытие точности в объединении, там, где я пока не объединен и должен сейчас объединиться. Мне казалось, что я был объединен раньше. И я был объединен с помощью какой-то, скажем, большой веревки. А теперь мне раскрылось, что внутри этой веревки есть очень много разных жилочек тонких, которые не объединены. И вот так подъем в точности я уточняю все больше и больше. И я этому радуюсь, что это раскрывается. В общем, это раскрывается на фоне предыдущего состояния. Вы это прочувствуете очень скоро, что падение — это радость. Это зависит от отношения. Тот, кто работает, он радуется этому. Профессионал, я не говорю о нашем саунде. Профессионал радуется тому, что он столкнулся с какой-то сложной проблемой в работе. Это доставляет ему возможность выразить свой профессионализм, поискать решение, что-то сделать, найти. Это преимущество. Это как некая игра, это искусство. Оно требует сложности. Почему есть муза, есть поиски, путаница, и все время находится в тумане, пока ты не родишь некое произведение. Это может быть токарь, неважно кто, или слесарь. Если он искусный мастер, он вот так чувствует свою профессию. Он вот так чувствует. Это должно быть так. Поэтому сложности и некие вот такие условия особые, которые раскрываются, это специальная трудная задача, поставленная перед тобой. Мы не понимаем, насколько недостатки, темнота помогают различить свет. Смотри, он дает пример о мелодии. Ты помнишь, когда люди платят огромные деньги, чтобы в них пробудить неприятные ощущения из прошлого, которые уже исправлены? Что значит исправлены? Потому что сейчас эти сложности человек прошел, исправил и объединил с этой жизнью. То есть люди не ценят ту вещь, которая просто найдена, валялась на улице. Нет. А если он тяжело трудился, заработал, о, к этому есть иное отношение. Вот так мы должны это видеть. Почему мы не просто так говорим в мире, что люди, которые любят друг друга, иногда входят в определенные трения сложности, потому что с помощью этого они лучше выверяют свою любовь. Невозможно одно без другого. Да?
Так, если человек понял, что он в падении, и на самом деле это подъем, его так пробудили свыше, и он сейчас старается через это соединиться больше с группой, разобраться больше. Но ведь и это скоро исчезнет. Как сделать, чтобы оно не исчезло? Чтобы как бы парить над этим, не утерять?
В духовном это не исчезает. В духовном это не исчезает. Поэтому это не так, как в материальном. Когда наслаждение раскрывается в желании. Наслаждение раскрывается в отдаче, и поэтому не пропадает. Ты точно спрашиваешь, почему же нам нужно намерение ради отдачи? Да.
Вопрос товарища из Америки. Почему так много, столько времени мы говорим о состоянии падения? Для чего это нужно было?
Мы говорим о падении? Мы говорим о том, как быть в более тесной взаимосвязи между нами. И все. Ну, хорошо. Глазерин, последний. После американцев и ты нас еще испортишь, и все.
Испорченность — это странно. Почему вообще в мире существует реальность, кроме этой лестницы? Достаточно было бы лестницы, для чего есть люди, которые говорят, нет, лестница — это и деньги, это сила, это возможность. В чем смысл нашей жизни?
Это все одна и та же лестница, одна и та же лестница. Только ты ее должен прояснить точно, при каких условиях ты строишь этапы своего подъема, этапы подъема. Но это одна и та же лестница. Нет ничего, кроме этой лестницы.
Тот, кто ищет сил, это та же лестница?
Да, да, конечно. Тот, кто ищет силу, влияние, он хочет работать только с одним параметром. А для того, чтобы подняться по лестнице, тебе и эта сила тоже нужна. Когда ты поднимаешься по лестнице, ты не аннулируешь ничего, тебе нужно все. Мир сотворен для меня, мне нужен весь мир, чтобы подняться по этой лестнице. Лестница — это... Я не знаю, как это сказать... Все компоненты этого мира ты обязан присоединить к себе, к этому объединению, к этой точке единства, в которой ты хочешь поднять, которую ты хочешь поднять относительно Творца, и чтобы этапы этого подъема и были ступеньками лестницы. Вот так.
Так в чем здесь точка объединения? Как я соединяю? Ведь я встречаю множество людей в интернете, которые говорят, не это является для нас лестницей. Как я могу объяснить своим сыновьям, самому себе, где точка объединения? Как соединить остальной мир, наш мир, к лестнице?
Все то, что мы чувствуем в нашей реальности, за или против, Это для того, чтобы сформировать нас на этой лестнице. Я не вижу ничего, что вообще сотворено не для этого и существует само по себе. Это тебе вот так кажется. Но что бы ты там ни говорил, тысячу и одну вещей, окружающих меня, окружающих, находящихся вокруг меня, все это только для того, чтобы сформировать меня относительно лестниц, чтобы я взял их всех вместе, чтобы они включились в меня, осознанно или неосознанно, и с их помощью я поднимаюсь. Я не знаю, как ты можешь сказать, ну, давай иным образом скажем, чтобы тебе было более понятно. Если все не сходит из мира бесконечности, и из мира бесконечности распределяется в нашем мире, и так рассеяно в нашем мире перед нашими глазами, та же самая бесконечность просто вот так предстает нашим глазам, как этот мир. Так как же может быть, что в нашем мире есть вещи, не присоединенные к этой цели, если они оттуда не зашли и достигли нас? Скажем, вот таким образом. Есть самые разные причины, самые разнообразные понятия, данные. Как это может быть, чтобы вот здесь что-то существовало, вот здесь, в этом мире, чтобы что-то существовало, не пришедшее из мира бесконечности? А если это пришло из мира бесконечности, это пришло из того объединения, которое было там, и скатилось в форму разъединения и разобщенности. И ты должен собрать в себе всю эту реальность, весь этот мир. Это как раз то, что написано. Человек, который поднимается, все уровни неживой, растительные и животные поднимаются вместе с ним. То, что пока мы этого еще не можем объединить, мы и не должны объединять. Ты работай над собой и над твоей связью с группой. Тебе дали вот эти вещи четким, точечным, очень конкретным образом, чтобы ты не путался. Израиль, Тора и Творец едины, и все. А все прочее, все остальное, что с ними, не волнуйся. Если ты заботишься вот об этом, все прочее в соответствии с системой присоединится. Да.
Спрашиваю товарищи с мира, что, как можно поддерживать один другого в состоянии их падения?
Ну, это уже совсем другая вещь. Это уже забота одного о другом. Надо поддерживать. Прежде всего, молитва, просьба, мысль общая обо всех. И читали мы всегда статью о союзе, как мы обязаны, в соответствии с тем, что мы подписали взаимное поручительство, мы должны о каждом заботиться, чтобы он участвовал образом самым совершенным. Своим. Это во-первых. Это долг каждого на всех. Я не должен видеть товарища, что он не способен. Я должен видеть себя, что я не способен пробудить его. Потому что он, я должен сказать, целиком зависит от меня. Вот это называется поручительство. Если я подписал, кончится. А о чем я подписал, как спрашивает Бааль Сулам? Я подписал о том, что я поручаюсь за его духовность. О чем мы подписываемся? За что мы поручаемся? За деньги в банке? За суду? Нет. Мы поручаемся за духовность. Я гарант того, что он достигнет. Как я гарантирую в банке? Я гарант того, что он заплатит. Что хозяин получит деньги. Если перевести в наше состояние, я гарант в том, что будет у него сила, возможность, подъем духа, настроение всегда быть бодрым и эффективным, буквально в силах продвигаться к цели. Если я подписал, это значит, зависит от меня. Если это зависит от меня, то как же я смотрю на него, что он упал? Что тогда происходит? упал, пусть упал, или я ему так немножко помогу. Нет, ты должен понимать, что он упал в твоих глазах. Это относительно тебя, для того, чтобы дать тебе место работы, чтобы ты мог пробудить его. И это то пробуждение, которое идет с твоей стороны относительно него, этим ты оживляешь часть своей души. А иначе тебе не дали бы этого случая. Да.
Вопрос товарища, который немножко рассердился. Он говорит,
кто это такой злой?
Его зовут Йосеф.
Шмуэль Йосеф?
Нет, зовут его Йосеф. Так он говорит, что мне помогают все эти рассказы о душе Адама Ришона, о каббалистах, о всем. Если это его, я не чувствую, мне это ничто не помогает. Какая мне польза?
Сейчас ты спрашиваешь со стороны человека. Не человека, который видит своего товарища упавшим, ничтоженным, а со стороны самого человека, который получил такой удар и ощущает себя в падении. Так группа не может помочь, товарищи не помогают, учитель не помогает, и вся эта наука каббала, и весь мир, и Творец пусть идут и катятся. Каждый отрицающий отрицает в своих недостатках. То есть о нем тут нечего говорить. Это не называется с его стороны проступком. Кто там в Хайфе? Поднимите руку. Есть кто-то? Поднял? Нет?
Задержка пока дойдет туда.
Не хотят говорить в Хайфе. Видимо, он, может быть, не из группы в Хайфе. Как действовать во время падения, мы об этом читали. Нет расчета с человеком во время падения. Человеку дают ожесточение сердца, в разуме, в сердце, через здоровье, через проблемы какие-то, через разные вещи, неважно каким образом. У человека не спрашивают правильной реакции, от него не просят. На самом деле не просят. Ну, насколько он способен. Но на самом деле нет в этом меры. Он должен просто после падения проделать расчет и приготовить себя во время подъема в поручительстве и во взаимосвязи с другими, чтобы во время падения это ему помогло. Как я, например, смотрю на моего товарища, что у него нет сил, а я чувствую долг со своей стороны, потому что я гарант. Я обязан поднять его и физически, и духовно, и душевно. Так и он, когда он чувствует себя упавшим, и нет у него никаких сил, ничего, он не может сделать ничего. Мы говорим о падении самом тотальном. Он должен из этого сделать расчет. Если бы он вложился в группу и проделал бы там какой-то запас, склад своей силы, то сейчас он бы этим воспользовался и не ощущал бы этого падения. То есть он чувствовал бы его, но совсем, чтобы правильно реализовать немедленно. И поэтому написано в статье о падениях и взлетах, что все проступки именно во время подъема, как человек правильно или неправильно реализует время подъема, обязаны буквально сделать все, что только возможно, чтобы, ты знаешь, тебе дали войти в сокровищницу. Так ты во все карманы напихиваешь, во все емкости. Жалко, что у меня с собой нет мешка, нет ящика, сундука, где моя шапка, может быть, хоть туда напихать, и так далее, и так далее. Постарайся вот так подготовить себя, насколько возможно, во время подъема. И тогда наверняка, что когда ты почувствуешь падение, с удовольствием.
Вы сказали когда-то, что у вас был приступ язвы, и Рабаш сказал вам, Ты сам не понимаешь, сколько выигрываешь от этого. Я хотел спросить со стороны наших больных товарищей, как они могут что получить из состояния своей болезни, те, не могут прийти сюда.
Ну, это не говорит о том, что надо в состоянии болезненном оставаться, в плохих ощущениях. Если я чувствую себя плохо, то я хочу или не хочу, я проклинаю Творца, и я не желаю этого состояния, и Его, создавшего это состояние, потому что нет никого, кроме Него, и так далее. Если человек в чем-то чувствует неудовлетворенным на 100%, то уже в этой мере он грешник. Все. И он далек, и не находится в правильном направлении, и к цели, и так далее. То есть не то, что я чувствую, вот я чувствую боль, и я страдаю, и вот с помощью этих страданий я продвигаюсь. Ты с помощью страданий продвигаешься только к смерти. Ты не продвигаешься к Творцу. Все. Большая радость быть, большая заповедь быть в радости, потому что праведник в радости, он оправдывает Творца над всем тем, что есть. Он поднимается. Ты не можешь оправдать Творца. Вот я оправдываю его. Какой ты добрый сквозь слезы. Ты не можешь этого сделать. Не можешь. Потому что ты это желание получать. Твой материал не исчезает. Для того, чтобы оправдать и благословить Творца, ты должен быть в радости, ни в каком плохом настроении, а именно наполнен всеми благами. Тогда у тебя нет выхода, ты его благословляешь. Ты понимаешь? То есть гораздо лучше быть человеком, находящимся в неком месте, сидящим в баре, который пьет, там выпивает, ну, как в рассказах хасидов, и благословляет Творца от всего сердца за то, что Творец дал ему возможность украсть деньги. И вот сейчас он сидит в баре и пьет, и благословляет, вместо того, чтобы быть страдающим в группе, ну, где какое состояние, и такие состояния, и ты его проклинаешь. Есть одно и есть другое, я тебе говорю. Мы должны очень заботиться, что происходит в наших килим. Всеми моими костями возблагодарю. Поэтому очень важно не быть в плохом ощущении. Конечно, не надо принять какой-то наркотик так, чтобы ничего не чувствовать. Нет, надо постараться обратить это плохое состояние. Если тебе его уже дали, ты способен. Я говорил об язве, как о состоянии, где я не мог преодолеть. Но я мог преодолеть в соответствии со всем тем, со всеми параметрами, наверняка я был способен, только не сумел, даже рядом с таким великим учителем и с его помощью. Не сумел, поэтому я привожу это как пример. Были еще примеры, но пока мы переходим к следующей части урока.
И перед тем, как переходим к следующей части, споем вместе песню.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם נשתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך שם היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. לא 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 לא